даровал нам общение, братья мои и сестры. И в этом общении определенно многое зависит от нас, людей. Как мы будем реагировать на божественную истину? Брат передо мной уже говорил о том, о тайне Христовой, которая возвещена была через апостолов всей поднебесной твари, о том, что совершил Бог для нас, людей, во Христе Иисусе. Вы знаете, я сегодня тоже буду говорить о славе Божьего Слова. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог проникнуться в то богатство Божьего Слова, Божьей истины, которое способно рождать. Потому что один из терминов, который библейское слово носит, оно называет его «живым словом». Подумайте только, «живым словом». Люди, исследуя пирамиды Хеопса, обнаружили сосуд с зерном. И, судя по всему, наверное, когда погребали усопшего, которого кости там, или мумия, которого там находилась, они положили ему по своим верованиям и сосуд с зерном пшеничным. Пролежало несколько тысячелетий без света, без тепла в таких условиях. Но когда люди взяли и посеяли это семя, оно дало плод. Библия называет откровение Божие живое. В книге Деяний святых апостолов, в 7 главе, апостол Стефан, свидетель Божий, говорит такие слова о Слове Божьем. Посмотрите, мы несколько стихов только возьмем из этой главы. 38 стих 7 главы Деяний апостолов. «Это тот Моисей, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи и с отцами нашими». Замечайте это слово. «И который принял живые слова, чтобы передать нам». В то время это были люди, которые стояли перед ним. Это были те, которых Бог выводил из рабства египетского, чтобы они наследовали землю. И вы заметили, чтобы передать им живые слова людям. Интересно, посмотрите еще 53 стих. Он здесь говорит так. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов, и не сохранили его». Есть вещи особенные. И когда брат Ваня читал, то я настолько был проникнут и потрясен тем словом, которое Господь сегодня оставляет нам на страницах Священного Писания, что хотел бы сегодня подчеркнуть значимость того, что мы с вами имеем. Ну и что имеем? Ну, 29 книжек Нового Завета, разные авторы писали, от рыбаков до апостолов, от мытарей там. Но заметьте, что мы точно так же, как и они, принимаем весть Евангелия. Напоминаю вам, братья, Евангелие в своей защите христианского учения, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 глава, в первых стихах. Евангелие, которое вы приняли. Замечаете этот глагол? Приняли. Мы его не создаем. Его не придумали люди. Это Евангелие принесено с неба нам, людям. Как вторая форма того, о чем Бог наперед сказал в священных писаниях. Об этом нам брат Валера Дубовик очень часто говорит и напоминает, потому что он проповедует из книги, из послания апостола Павла к римлянам. Бог прежде обещал нам эти истины через пророков, а осуществил их в одни Иисуса Христа через апостолов, которых Он избрал. Но опять же, интересом Бога выступают живые люди. Посмотрите, как написано 2 Коринфянам, 3 глава, мы читаем такие слова. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его приходящей, то не гораздо ли более должны быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славной с этой стороны по причине преимущества славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Бог наш – это Бог святой. Бог наш – это Бог превознесенный. Бог наш – это Бог славы, Отец славы. Это Творец, который делает свои дела и являет их в мире, и они божественны, они неподражаемы, они удивительны в своих законах и явлениях, и всякая напыщенность и гордость высоких людей мира сего, оно смолкает перед непостижимостью и божественностью того, что Бог открывает в мироздании. Но не только мы можем испытывать чувство восхищения нашим Богом, когда мы любуемся Его делами. Когда мы с вами открываем страницы этой книги Библии, мы можем переживать то же самое, что когда-то люди переживали, когда они получали все эти слова живые, которые, когда Бог действовал в этих людях, когда Бог изменял этих людей, и они когда-то уже были, ну как мы говорим, рабы и другой участи для себя не видели, потому что большая жестокость, сильное насилие, которому они подвергались, ужасное притеснение и гонение, которое они там испытывали, геноцид, который переживал весь народ Божий, они, написано, по малодушию своему не могли верить Господню, Господним посланникам. О, как они похожи на нас с вами, правда? Но только те находились в рабстве более 400 лет. Рабы рождали рабов, рабы снова брали себе в жен и рождали снова племя. Это было племя рабов от рабов. И вот Бог их начал выводить. И Он вывел их из рабства, но внутреннее рабство оставалось у них. Оно давлело над ними. И вот этого раба нужно было из себя выгнать. И Бог его изгонял через свою божественную истину. Заметьте, здесь сказано о том, что служение осуждения, оно было славным служением. И когда Моисей соприкоснулся со всем этим, братья и сестры, он переживал глубокое потрясение. Посмотрите, почему мы сегодня говорим о том, что Библия в целом, Ветхий и Новый Завет, это книга славы и о славе. Потому что ее написал, автором ее является Бог славы. И поэтому не кто-то придумал, знаете, набожный человек или теолог какой-то, любящий Писание, он придумал такое выражение: «Писание, оно богодухновенное». Да мало ли что там у вас нетрезвых людей в вашу голову придет и скажете вы что-то. Но вовсе это не нетрезвым людям пришло, а довольно-таки определенным в своем мировоззрении людям эти слова сказаны. И написано: Писание – это продукт Божьего дыхания. И кто об этом сказал? Сам Бог в Писании сказал об этом. Поэтому это принадлежит Писанию. Это не принадлежит какому-то собранию. Это не принадлежит какому-то авторитету определенных людей, которые изучают Священное Писание. Но Бог это открыл и сказал, что мое Писание – это то, что я выдохнуть пожелал. А вот передатчиками этого Божьей истины были люди, которые писали нам на страницах Писания. И поэтому подумайте, друзья, с одной стороны, нет ничего необычного. Тонкая бумага, которая точно так же изнашивается и рассыпается и требует ремонта, не так ли? Однако, за всеми этими историями Библии стоит удивительное событие, о которых я хотел бы, чтобы мы с вами в своем разуме их освежили. Почему? Потому что эту книгу, эти вещи, эти повеления дал нам Бог сам. Сам Бог. Подумайте только об этом. Когда мы с вами читаем страницы книги Моисея, вот Пятикнижия его, мы с вами знакомимся с историей того, что когда-то Бог делал среди сынов человеческих. Никогда такого не было. И Бог стал разговаривать с Моисеем. И заметьте, не только Моисей это слушал, но и все люди это слушали. Посмотрите, особенность того, что... Почему мы говорим сегодня об этом, братья и сестры? Чтобы мы могли с вами понять, насколько было важно то, что переживали в своей жизни и в своем опыте еврейский народ как нация, после того, как Бог их вывел и на следующий год, через несколько месяцев подвел к горе Хариву, и Бог там пожелал дать им закон свой. И мы с вами читаем на страницах Священного Писания, посмотрите, как написано так, Исход, 19 глава. В третий месяц, то есть два месяца прошло, по исходе сынов Израилева из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, Децима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы, горы Божией, горы Харив. Это было начало третьего месяца. Мы даже имеем сегодня, когда мы полностью панораму библейскую откроем, того, о чем писал Моисей, мы с вами даже узнаем, какой это был день. Какой это был месяц, когда они подошли к этой горе. И мы с вами узнаем всю ту хронологию, что способствовало всему этому. Посмотрите, здесь написано, мы читаем такие слова. Моисей взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи сынам дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Интересно, я когда смотрел разные варианты переводов, чтобы узнать, ну, скажи и возвести. И это не было такое, знаете, как иногда мы должны что-то передать, и мы боимся, робеем, потому что мы знаем, как люди воспринимают все то, что мы говорим, неадекватно подчас, и мы робеем от этого. У Моисея, когда Бог его позвал к себе, то он написано, он это должен был делать громко и ясно, лаудли, громко. Некоторые люди говорят, что Геннадий, когда проповедует, очень громко, у него такая речь, что даже голова начинает болеть. Я понимаю, может быть, это так устроен я, потому что я работал долгое время в Алмате, и там были металлоконструкции, очень большой шум был. Может быть, отсюда у меня такая дикция. Но Моисей должен был говорить без микрофонов. Он должен был говорить в массу людей, и он должен был обладать легкими и зычным голосом. И Бог заботился именно об этом и говорит «loudly», делай это громко, чтобы даже глухие могли слышать. Посмотрите, и Бог говорит «Вы видели, что я сделал, как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог избрал к себе посредником Моисея, Бог позаботился о своей вести, Бог сообщает ему эту весть, и Бог говорит: передай ее, мои слова передай людям. Это история, друзья. Писание всегда объясняется Писанием. Библейские сказания, библейские писания – это удивительная книга, которую никогда нельзя рядом поставить с легендами и мифами народов. Я русский человек, и вы русские люди. Посмотрите, какие легенды и мифы мы читаем о русском народе. Как Библия отличается всем. Библия, которую мы держим, она, во-первых, историческая книга. Здесь представлены истории, реально существующие в жизни людей. Здесь истории говорят о том, как Бог действовал в жизни этих людей. И мы, когда с вами погружаемся в мир истории, мы можем пережить неповторимые моменты общения с тем, с кем люди когда-то имели общение. Это с живым Богом и с Его живым Словом. Все дело в том, что когда Слово Божье в нас не работает, это только потому не работает, что мы в неправильном отношении с Богом живем. У нас неправильные инструменты для того, чтобы видеть Бога и слышать Бога. У нас подчас не работают наши радиостанции, приемники, потому что они настроены не на те частоты. И только Бог и Библия может нам вернуть значимость тех дел, которые Бог совершает. Посмотрите, значит, Бог заговорил с Моисеем, и Бог определил для него цели, и Бог ему говорит, чтобы он это делал. Заметьте, Библия дальше говорит, как Бог Моисей осуществлял это повеление Господне в своей жизни. 7 стих 19 главы. «И пришел Моисей, и созвал Моисей старейшин народа, и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу». Это диалог. Было время, вы заметили, что здесь написано, что он начал говорить со старейшинами народа, а потом говорил ко всему народу. И народ настолько пережил восхищение от того предложения, с которым выступает Господь Бог, они говорят единогласно, в один голос: все, что повелел Господь, исполним. И надо было понять вот тот опыт, который переживал ранее неизвестный Моисею, он побудил его снова идти. Я думаю, что Господь-то слышал и видел наперед, что произойдет. Но Моисей приходит и опять ему рассказывает, донес слова народа Моисей Господу. Я думаю, что всякий раз, когда мы с вами даже вот встречаемся, беседуем друг с другом, будет очень правильно, если мы все то, что мы пережили в общении друг с другом, об этом рассказывать и посвящать в наши тайны Господа. Это удивительный мир, который приходит в наше сердце от того, что мы все то, что, чем живем, или жили, или соприкоснулись, рассказываем вслух нашего Господа. Это один из таких побудительных мотивов, который часто у нас остается нераскрытым. Но он, когда мы делимся этим, Бог имеет общение с нами. Заметьте, 9 стих. «И сказал Господь Моисею: Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми ему третьему дню». Это история, друзья. Это то, что сегодня мы с вами читаем, как Бог начинал действовать среди сынов Израилевых. Посмотрите, Как же этот третий день пришел, когда они должны были быть готовыми к третьему дню? Здесь порядок, Бог позаботился о том, что необходимо людям сделать, чтобы они удостоились того, чтобы пережить встречу с Господом. Посмотрите, 14 стих. «И сошел Моисей с горы к народу, осветил народ, они вымыли одежду свою». И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Заметьте то, что видел Моисей, видели люди, было страшным зрелищем. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди, подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Господь Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобой Аарон и священники, а народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. Особое служение, о котором Павел говорит, что это привилегия народа Божьего израильского, было в том, что никогда ни один народ во всей нашей вселенной, нашей земле, не имел такого опыта, чтобы слышать когда-то голос Божий. Израиль это имел. Израиль имел исключительную привилегию слышать голос Божий. И заметьте, что вот то, о чем мы с вами говорим, что Бог пожелал дать им свое письмо. Правда, не вся книга была написана перстом Божьим, а только 10 заповедей. 4 заповеди, они регулировали отношения человека с Богом. Бог заботился о том, чтобы человек правильно предстоял перед Ним. И Он приготовил все необходимое для того, чтобы действительно это общение могло состояться и не повредить человеку. Потому что человек, который не рассуждает о Боге, о Творце правильно, он рискует погибнуть на этом пути. Оступиться и стать жертвой своих собственных неправильных суждений. И 6 заповедей, они регулировали жизнь человека по горизонтали с себе подобными людьми. Очень важно, на этих 2 по существу заповедях весь закон и пророки. Иметь правильное отношение с Богом и как следствие правильных отношений иметь библейские отношения друг с другом. Братья и сестры, я смотрю в свою жизнь, я смотрю в жизнь нас, вот как членов церкви, одной маленькой церкви. И я вижу, что мы подчас, зная многое, поступаем не так, как мы знаем, не так, как нас учат. Одно дело знать, а другое дело правильно жить и поступать. Вот у Господа не было здесь разных суждений. Он как говорил, он так и жил. У нас бывает, Иаков говорит, что мы говорим одно, а делаем другое. И правильная вера наша христианская, когда и говорим, и действуем так, как говорим. Это библейская вера, это библейский опыт. И мы с вами читаем о том, что Бог не только орально озвучил свои заповеди, Он пожелал их написать перстом. И написал, правда? написал. А потом, помимо этого, Бог еще говорил с Моисеем. Он говорит, взойди на гору, я тебе дам две скрижали, которые я вытешу. И Бог вытесал две каменных скрижали и на них написал перстом. А потом говорит, когда ты построишь ковчег, я приду к тебе и буду говорить с тобой о всем, что тебе необходимо передать, чтобы учить. Вы знаете, закон Моисеев, вот здесь, который есть, его такого закона нигде нету у другого народа, только здесь. Почему, братья и сестры? Потому что его дал Моисею Господь. И Моисей, вот лексический анализ книг Моисея, он говорит, что всего только в книге Исход только одна глава не говорит о том, не начинается так, скажем, и сказал Господь Бог Моисею. Все остальные главы, книга Левит, чисел, начинаются много раз, повторяется фраза, и сказал Господь, скажи, научи, передай. В этом была большая необходимость. И вы знаете, когда Моисей вошел туда, то мы с вами прочитали, сколь ужасное было это зрелище для плотского сердца и глаз. Гора вся дымилась, клокотала, тряслась, и слава была в огне, клубы огня, пожирающего пламени, так что и сам Моисей был в страхе великом, и весь народ говорил, что «Ой, мы слышим, кто тебе отвечает из среды этого огня, и если мы будем дальше слушать, что провозглашается, мы просто все помрем, пожалуйста». «Сделай милость, ты говори, нам пересказывай, мы будем делать все, что ты скажешь нам». И Господь сказал, мне нравится это слово. О, если бы они всегда имели такое настроение по отношению меня и моего слова. Господь знал, что это не так. Но заметьте, это была слава. И когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, вот этот диалог, который Господь положил на страницах Священного Писания, то он заканчивается в 31 главе книги Исход. 20 глава, Бог дает им скрижали, объяснять начинает, какие сущность закона. И посмотрите, чем заканчивается 31 глава и книги Исход, 18 стих. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Дал, а помимо этого Бог ему еще сообщил 613 заповедей и повелений своих. И Моисей, 40 дней находясь в присутствии Божьем, братья и сестры, я немножко напомню вам, что когда Моисей взошел в эту середину этой горы, в этот пламень огненный, и был сокрыт от лица народа своего, который он вел, он там находился в безмолвии 6 дней. Не было ни голоса, просто был призыв, он туда пришел, повинуясь ему, и 6 дней молчания, слава Господня пред лицом всего Израиля была, и он находился в среде вот этого, в самом пекле этого состояния. И что-то Бог ему там давал, в 7-й день заговорил Бог. И когда через 40 дней он выходил, то он выходил, Бог ему уже сообщил все, что нужно передать народу Божьему. Вы знаете, интересно, что когда мы говорим, я хочу провести аналогию между тем, что люди слушали. Смотрите, человек, вот в своем, если мы говорим о скелете человека, об его устройстве, он имеет всего 248 костей. Костных соединений, если вот все фаланги наши посчитать, все ребра, все, из чего мы состоим, наш скелет, 248. Если посчитать дальше сегодня антропологию, физиологию человека, мы найдем, что у человека, для того, чтобы он правильно функционировал, как живое существо, ему еще нужно, чтобы вот это все суставы наши отдельные, они были связаны жилами и сухожилиями, их 365. Удивительно, что и Бог, когда закон дал человеку для того, чтобы он был и жил этим законом, Бог позаботился о всем. Посмотрите, 245 раз написано, ты не должен делать. Это сказано вот именно о структуре, которая очень важна, как для нас важен скелет. Мы, если бы не было у нас костей, мы бы были как червяки, ползали по земле, потому что там нету скелета. Но Бог дал, и Бог дал предостережение человеку, 245 вот этих моментов, которые важны. И потом Он дал ему 365, чего он должен делать, что он должен делать в своей жизни. Это есть глубокая аналогия между тем, как Бог открылся и как Бог работает, чтобы человек действительно соответствовал всем представлениям Божьих заповедей и повелений. Братья мои, сестры, и сейчас, когда мы соприкоснулись немножко с историческими фактами того, что Бог делал, насколько это служение, которое в сущности, оно что делало? Оно как зеркало показывало человеку, кто он есть на самом деле. Но это зеркало никогда не поможет. Вот, допустим, ну вы сегодня смотрели, я брился сегодня, когда стоял перед зеркалом. И когда я увижу себя, что я не бритый, что я не стрижен, у меня всклокочена борода, ну я хоть при каком свете смотри в это зеркало, пристально или быстро, ну зеркало не помогает мне, чтобы я был аккуратен, чтобы я был побрит. Для этого нужны другие инструменты, но оно тем является драгоценным, что я могу видеть свои недостатки. Вот как раз служение, которое, закон, который Моисей дал людям, он показывал, он освещал всю неприглядность человеческого естества без Бога. И люди должны были нуждаться в Спасителе. И вот об этом как раз Бог заботился на страницах Священного Писания. И посмотрите, какие слова выбирает здесь апостол Павел, когда говорит, если служение осуждения славно, насколько преизобилует служение Духа. Братья и сестры, и там прямо написано в конце 3 главы 2 послания Коринфянам, что когда мы смотрим на славу Христову, мы преображаемся в тот же образ. Это закономерность. Это та цель, которую Бог определил в своем слове. У меня вопрос к вам. Преображаетесь ли вы? Действительно, испытываете ли вы то, что пережил когда-то в своей жизни Моисей? Написано, лицо его стало сиять. Я задавал вопросы многим. Почему? Лицо Моисея сияло. Люди говорят, ну, он славу видел. Ну, понятно, знаете, когда вас осветит, ну, большой луч, то нам, мы теряемся даже в таком ослепительном свете. Помните, как свет с неба в полдень пал на Савла, и он 3 дня от славы того света лишился зрения. Его вели как слепого, потому что он ничего не видел. Он только слышал голос. Это Иисус Христос встретился с ним. Знаете, в чем секрет был? Это исход говорит о том, что это произошло по причине того, что Бог разговаривал с Моисеем, и лицо его стало сиять. Всякий раз, когда мы с вами имеем правильное сердечное отношение с Богом и с Его Словом, мы не сможем не переживать этого счастья, которое через наше лицо и через наши глаза видят окружающие люди. Оно реально, оно действующее. Оно будет так в нашей жизни, если мы действительно позаботимся об этом. Потому что апостол Павел и пишет об этом. 3 глава 2 послания Коринфянам и 4 глава. Посмотрите, это удивительная перспектива, с которой Бог сегодня обращается к каждому, к вам и ко мне. И мне бы хотелось, чтобы можно сегодня читать, можно сегодня в нашем собрании быть и сказать, да, я был в собрании, я все слышал. Первый говорил Ваня, второй говорил Гена. Но не в этом, кто тут говорил и что тут говорил. Братья и сестры, далеко не адекватно, слышали ли мы, что Бог говорил вам, мне и вам, лично вам, слушать и слышать – это разные вещи. И между ними расстояние, как между солнцем и землей. Если ты сегодня пришел в дом без желания слышать Слово Господне, ты в ужасно тяжелом и печальном состоянии. И если ты шел сегодня, проснувшись, пробудившись, для того, чтобы встретиться с Богом и с Его Словом, ты уйдешь сегодня в дом свой, к своим обязанностям просветленным, преображенным, потому что ты встретился с Богом, и Бог говорил с тобой. Если есть сегодня в нашем собрании такая душа, которая нуждается в этом преображающем действии, слушай, что Господь сегодня говорит, пойди на сближение, войди сегодня в присутствие невидимого Бога, и Он, обитающий в тайне, изменит тебя и снутри, и снаружи. Пусть Господь прославлен будет в этом. Ему, возлюбившему нас и давшему нам это откровение, которое записано было слугами Его, которое сегодня мы читаем, чтобы мы могли действительно переживать преображение в образ Его славного Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа. Ему, возлюбившему, да будет слава, честь и поклонение. У нас есть возможность сегодня прославить Бога за Его закон, за Его слово, за Его живое Евангелие. Аминь.